Глава третья. Париж был спасен. Вздувается у площади за ротой рота, узлящийся на лбу вздуваются вены. Постойте, шашки о шелк кокоток, вытрем, вытрем в бульварах вены. Владимир Маяковский. Написано в 1941 году. Узнал гораздо позже. В греках не умер дух прежней Эллады. Они сами перешли в наступление и столь удачно, что гнали легионеров Муссолини, отвоевав у него даже часть Албании. Дуче психовал, замерзая в своем палаццо Венеция, когда вдруг начался обильный снегопад. Распахнув окна, Муссолини неистовствовал. «Пусть идет снег! Пусть от мороза передохнут все мои бумажные итальянцы! Пусть выживут лучшие представители нашей расы, способные побеждать!» Об Эфиопии, Абиссинии все уже перестали думать. И вдруг 6 апреля босяки-партизаны, учинив разгром итальянцам, изгнали их из Аддис-Абебы. Факт ошеломляющий, ибо в пору громких побед фашизма Муссолини опять получил по зубам и где? Гитлер держал войска в Болгарии. Моторы его панцердивизии алчно сосали румынскую нефть. Англия послала в Грецию новозеландские и австралийские войска. Но что толку с двух дивизий? Балканы в тревоге. Королем Югославии был тогда малолетний Петр II, сын Александра, убитого в Марселе. А повелевал страною принц-регент Павел, тот самый, что в костюме Пьеро когда-то дурачился с бубном на карнавале в русском посольстве. Павел решил включить Югославию в гитлеровскую систему, но за это желал получить греческие Салоники. В марте 1941 года он тайно посетил Гитлера в Берхтесгадене, после чего был подписан протокол о присоединении Югославии к Тройственному пакту. Скрыть предательство от народа не удалось, и сербы ответили восстанием. Демонстрации двигались мимо королевского конака. Люди истошно выкрикивали в слепые окна. «Лучше война с Гитлером, нежели пакт с ним! Верните страну к союзу с Россией, как делали наши деды и прадеды!» Павел был удален из конака, а королем провозгласили Петра II. Которому исполнилось 17 лет. Москва предложила Белграду договор о дружбе, и эта дружба, памятная в истории, была бы согрета былыми традициями, скрепленная общей кровью побратимов, какими всегда были сербы и русские. Хронология событий потрясающая. 5 апреля в Москве был подписан договор о дружбе Югославии с СССР. А на следующий день, 6 апреля, немецкие бомбы разворотили Белград столь варварски, что город померк в пожарах. Немцы с особым садизмом бомбили Сараево, город, в котором родилась Первая мировая война. Свершая нападение на Югославию, Гитлер никак не блеснул гением, повторив те же положения ультиматума Сербии, которые в 1914 году предъявила славянам и монархия Габсбургов. На 4-й день войны армия сербов была разгромлена. Петр II улетел в Каир, словно отрешась от прав Карагеоргиевичей на престол в Белградском кодеке. Южные славяне, столько веков страдавшие под гнетом османлисов и Габсбургов, теперь раздавлены и смяты пятой Гитлера. Вся эта трагедийная информация о Балканах свалилась на меня позже, и не сразу мне стало известно это короткое имя – Тито. Изолированный от мира, я с большим опозданием освоил обстановку в нашей стране. Конечно, тогда я был лишен возможности раскрыть правду от 14 июня 1941 года, где было опубликовано странное и непонятное коммюнике ТАСС, в котором хозяин перед всем миром расписывался в добрососедских отношениях с Германией, будто она, эта Германия, собирает свои войска в Польше не ради нападения на Россию. А тогда, простите, ради чего она собирает войска? Документ невежественный и трусливый. Мое отношение к нему самое отвратительное. Никто не переубедит меня в том, что это позорное заявление ТАСС пагубно отразилось на армии, деморализуя ее. Командиры и рядовые стали думать, что пришло время расслабиться, ибо там, наверху, хозяин со своей легендарной трубкой в руках не спит по ночам, и он мудро спокоен, зная то, что неизвестно другим олухам, не посвященным в тайны его большой политики. Возникла преступная потеря бдительности. Зато появилась пассивность. Дело дошло до того, что командиры стали ночевать по частным квартирам, а в казармах раздевались на ночь, благодушничая. Между тем, словно в насмешку над нашим разгильдяйством, в германском посольстве открылась фотоэкспозиция, дабы посетители убедились своими глазами. Вот что осталось от Белграда. А вот и победный марш вермахта, вступающего в Афины. О, эти Балканы! Старая боль в моем стареющем сердце. Я сидел в одиночке и за время отсидки научился экономить каждую спичку, деля ее на 4 продольные спичечки с малюсенькой серной головкой каждая. Очевидно, со мною не знали, что делать, ибо советского генерала разведки, верующего в Господа Бога, трудно оформить по статье троцкистско-зиновьевского блока. А когда не найти вины человека по 58-й статье, тогда его лучше всего расстрелять, чтобы он сам не мучился и не мучились его следователи. Получивший клеймо «враг народа», я охотно признал себя тайным агентом германского фашизма, тем более что я ведь действительно поставлял Дезу немецкому Абверу и установил прямые контакты с Целариусом в Прибалтике. Что тут было скрывать? Но вскоре следователь, укрывший свое поганое нутро под псевдонимом Шлык, оставил в покое мои личные услуги фюреру, настойчиво вынуждая меня признаться в том, что я был агентом британского империализма. Чтобы сделать этому дураку приятное, я легко подмахнул протоколы допроса. «Вижу, что вы меня раскололи как следует», — сказал я. «Потому решил сделать добровольное признание. Пишите. Я за деньги продался еще разведкам Эквадора, Гондураса и Гватемалы. Заодно уж моими услугами пользовалось княжество Монако, обещавшее мне долю дохода с рулетки». Шлык, потея от радости, вел протокол, прося меня говорить не так быстро, а то он не успевает записывать. Он даже устал, бедняга, и, наверное, стал сомневаться. «А чем вы можете доказать свои показания?» «А вот это уж не моя забота», — отвечал я. «Вы на то здесь и посажены, чтобы доказывать даже недоказуемое. Я вас понимаю, надо бить своих, чтобы чужие боялись». В свободное от допросов время я много читал, беря из тюремной библиотеки книги, которые нельзя было прочитать на воле. Так я проглотил залпом всю Русь Пантелеймона Романова и увлекся изучением этюда Мережковского о Достоевском. Кстати, Достоевский у нас был на полузапрете, объявленный вредным писателем. И мне вспомнилось, что Геббельс считался в Германии большим знатоком Достоевщины. Может, именно это и дало ему сильное оружие для целей своей пропаганды, построенной на хорошем знании психологических перегибов людской совести. Подумав об этом, я заказал в библиотеке две книги: «Психология толпы» француза Лебона и «Преступная толпа» Сигиле, тоже француза, которые до крайних пределов разили теорию стадной управляемости народных масс, покорно следующих за преступной, но сильной личностью. Странно, что этих книг не выдали на руки. Следователь в ответ на мой протест советовал заказать для прочтения популярный роман Николая Шпанова «Первый удар». «Эту книгу, — сказал он, — одобрил сам товарищ Сталин, и сейчас все краскомы и все красноармейцы обязаны изучить ее. Такие книги мобилизуют массы в нужном направлении». Автор толково показал, как немецкий пролетариат, вооруженный могучими идеями Ленина-Сталина, сам свергает неугодный режим, а все немцы вступают в партию большевиков. «Благодарю», — отвечал я, — «но с этим романом уже знаком, прочтя его с неслыханным удовольствием». После 22 июня 1941 года допросы прекратились. Шлык пожелал видеть меня лишь в конце месяца, и я с трудом узнал его. Так он переменился, посерев лицом и без того серым от беспощадного курения папирос Казбек. Мне эту паскуду было не жалко, хотя я не мог угадать причины его подавленного угнетенного состояния. Черт меня дернул сказать. «Вам не кажется, гражданин Шлык, что скоро мы можем поменяться местами?»
«Почему?»
– удивился он, даже растерянный. «Потому что вы уже не способны к работе, и вам, кажется, будет полезно общение с врачом в кабинете невропатологии». Шлык запустил в меня тяжелым пресс-папье. «Ну ты, гнида старая!» – заорал он, хотя прежней уверенности в его голосе я не заметил. Этого следователя я больше никогда не видел, а при встрече с ним на том свете плюнул ему в похабную морду. Допросы прекратились, но кормить стали лучше. Я получил целый коробок спичек, не изнуряя себя расщеплением каждой на четыре доли. Однажды вечером меня в камере навестил молодой полковник НКВД, благоухающий одеколоном «Красная Москва». За ним надзиратель внес в камеру чернила с пером и большую стопку бумаги. «Нет, допроса не будет», — утешил меня полковник. «У меня к вам разговор иного рода. Представьте себе, что на нашу страну вдруг напало некое государство Европы. Что бы вы, старый опытный генштабист, предложили сделать для борьбы с ним? Изложите свои размышления на бумаге». Я сразу отказался от этой страшной затеи. «Я не извещен, что творится в мире, и прежде всего должен бы знать, какое государство напало на Россию. Назовите мне противника, тогда получите и мой ответ. Но я догадываюсь, откуда пришла война». Полковник удалился, чтобы вернуться на следующий день, и был намного откровеннее, нежели вчера. «Нет смысла скрывать вероломное нападение Германии. Наши войска отступают по всему фронту, и не в лучшем порядке. Нами оставлены многие города. Под угрозой нашествия даже Киев, мать городов русских. Мне поручено узнать ваше мнение, чтобы вы предприняли для противоборства». Бояться мне было нечего, я отвечал честно. «Сначала я бы убрал наркома Тимошенко с его высоким самомнением о своих талантах. Убрал бы из области вооружения Кулика и всех прочих куликов, много взявших власти на нашем болоте. Я бы выпустил из тюрем всех репрессированных врагов народа, специалистов военного дела и конструкторов оружия. А меня, заключил я, можете оставить в этой камере, ибо я сейчас уже мало пригоден для общего дела». «Тимошенко уже нет», — ответил полковник, — «как нет и многих куликов, а наркомом обороны назначен сам товарищ Сталин». «Как вы мыслите борьбу с немецкой разведкой?» «Работа Абвера? Совершенно», — отвечал я. «Сейчас, пока мы с вами беседуем, в Германии гребут горстями наших доморощенных Штиберов и Лоуренсов, все достоинство которых едино лишь в том, что в школе они сдали экзамены по немецкому языку на круглые пятерки и были весьма активны на комсомольских собраниях». Меня избавили от неволи 22 июля, как раз в тот день, когда немецкая авиация совершила первый налет на Москву. Передо мною извинились, сославшись на обстоятельства. «Ваши извинения принимаю», — был мой ответ. «В конце концов, можно понять, я дворянин и бывший генерал царской армии. Мои понятия о чести не всегда схожи с вашими. Но вы никогда не сможете объяснить мне, почему врагами народа стали сыновья крестьян и рабочих, делавших революцию». И вот я снова в пустой, затклой квартире. Ночью прослушал немецкое радио. Боже, что творилось в эфире! Какая свистопляска! Как издевались над нами! Я плакал. Страшнее страшного страха было сокрытие правды. Власти утаивали от народа свой позор. Минск немцы взяли на шестой день после войны, а по радио у нас сообщали о жестоких боях на Минском направлении. Понимай, как знаешь. 3 июля хозяин заявил по радио, что лучшие дивизии врага разбиты. Танки и авиация противника нашли могилу в нашей земле. И чем дальше на восток продвигался вермахт, тем все более миллионов немцев убивало совинформбюро в своих кабинетах. Иногда даже казалось, что в Германии давно не осталось людей. Все уже давно похоронены нами. Когда я снова появился в разведотделе генштаба, меня встретили очень дружелюбно. Сослуживцы наперебой спешили сказать мне, что они всегда верили в мою честность. Сейчас, говорят, будет издан указ о праве ношения царских боевых орденов, полученных за войну с кайзеровской Германией. Много у вас таких? Больше, чем у вас советских, отвечал я. Однако в разведке меня использовали скорее в роли консультанта, а затем в том же амплуа перевели ради укрепления кадров в радиокомитет, занятый тем, чтобы пропаганде Геббельса противопоставить свою контрпропаганду. Возглавлял эту архисложную работу Дмитрий Алексеевич Поликарпов, и я, не будучи знаком с ним ранее, был приятно удивлен, встретив в этом партийном деятеле человека умного и честного. Он всегда говорил со мной на пределе откровенности, что и позволяло мне отвечать ему тем же. Здесь уместно дельное примечание. Со времен библейской давности народы мира, не надеясь только на грубую военную силу или разум своих правителей, всегда дополняли их важным фактором психологического давления на общественное мнение противников. К сожалению, наша страна оказалась совершенно неподготовленной к тому, чтобы бороться с Геббельсом и его компанией, уже имевшей большой опыт в демагогии. Признаюсь, я не раз удивлялся, как искусно в Берлине отмывали черного кобеля добела. С тотальным государством вообще труднее бороться. И не все в нашей контрпропаганде мне нравилось. Помню, когда немецкие коммунисты, живущие в Москве, составили первую листовку, обращенную гитлеровским солдатам, ее отнесли ради проверки Льву Захаровичу Мехлису, заседавшему в высоких инстанциях. Этот авторитетный товарищ, запросто вхожий к хозяину, всю листовку снабдил множеством грубейших ругательств по адресу Гитлера, призывая немецких солдат сразу бросать оружие и сдаваться в плен, пока не поздно, иначе им худо будет. Помню растерянность Вильгельма Пика, увидевшего свое творение в искаженном виде. Мне пришлось крупно поговорить с Поликарповым. «Вы не верите в силу нашей пропаганды?» — укорил он меня. «В такую вот Филькину грамоту, составленную из брани, я не верю. Немецкий солдат наступает, а наш драпает. В такой момент призывать немцев к свержению Гитлера, по меньшей мере, нелепо. И до тех пор, пока мы не научимся побеждать, немцы будут нашими листовками подтираться, убеждать побеждающего врага, чтобы он покорился побежденным, и это занятие для идиотов. Наконец, сами немецкие коммунисты сказали мне, что ругать Гитлера еще не пришло время. Я советовал вести контрпропаганду осторожно, сначала на тормозах, напомнить о временах Фридриха Великого, который был очень талантлив, но все-таки разбит русской армией, напомнить о железном канцлере Бисмарке, человеке громадного ума, который предупреждал немцев не задирать хвост перед Россией, иначе Германия разлетится вдребезги, напомнить немцам о том, что Германия еще не расплатилась с Россией за 1813 год, когда именно русский солдат спас Европу и освободил Пруссию от наполеоновской оккупации. Наконец, сказал я, надо читать по радио дуракам в Берлине стихи немецкого поэта и патриота Арнтта, который говорил, что короли приходят и уходят, а сама Пруссия, сам немецкий народ остаются. Если мы сегодня еще обладаем ораторским искусством Ганса Фрича, радиодиктора Берлина, так давайте подсунем им Бисмарка или Арнтта, которые красноречивее Геббельса. Будем бить немцев примерами немецкой истории. Однажды, прослушав запись передачи на Германию, я сказал Поликарпову, что выпускать ее в эфир никак нельзя. Почему? Мехлис одобрил текст. «Нельзя, — объяснил я, — чтобы московский диктор, вещающий на Германию, зараженную антисемитизмом, говорил с сильным еврейским акцентом. Помилуйте, но, Лев Захарович, но акцент, черт побери, — вспылил я. Какой немец поверит Москве, если услышит голос еврея?» Не знаю, дошло это до Мехлиса или нет, но при встрече со мною он осмотрел меня чересчур выразительно. Мало сидели, еще захотелось, и отошел. Я предложил, помимо официальной белой пропаганды, ввести иногда и черную, когда источник ее неизвестен. Немец в Германии, случайно нащупавший в эфире незнакомую станцию, может подумать, что передачу ведет тоже немец, затаившийся со своим передатчиком где-то в Германии. Для этого я как следует подготовился, решив изобразить себя тем немцем, который не забыл еще старой добропорядочной Германии. Никаких призывов, одни эмоции. Мой голос был совершенно неизвестен в международном эфире, и я решил побыть в роли радиодиктора. Помню, как раз в Москве объявили воздушную тревогу, когда я впервые подошел к микрофону. На пульте вспыхнул сигнальный свет. Можно начинать. «Германия, — начал я, — где твои милые, уютные города, обвитые старомодным плющом? Где твоя былая философская скромность бытия и твои прекрасные музеи, наполненные сокровищами старой мысли? Я люблю тебя, умная, деловая, скромная и просвещенная Германия, страна, давшая миру так много, всем европейцам и всем нам, немцам. Теперь у меня нет сердца, открытая рана, и она кровоточит гневом и страхом. В 41-м, когда всем русским людям хотелось верить в близкую гибель военной машины Германии, находились горе-ученые, строившие в угоду нашим правителям добренькие прогнозы о том, что Германия вот-вот выдохнется, ибо в ней наступит истощение от нехватки сырья. Наша армия по-прежнему отступала, обгоняя ревущие стада колхозных коров и многотысячные толпы изнуренных беженцев. А наш академик Варга печатно заверял публику, что еще месяц-два, и все моторы танков и самолетов Гитлера умолкнут, ибо кончатся запасы горючего. Вот именно тогда, рискуя прослыть паникером, выступил наш знаменитый ученый Ферсман, подсчитавший экономические возможности стран гитлеровского блока и пришел к самому точному выводу. Германия развалится к весне 45-го года. Я увлекся своей работой, занимаясь черной пропагандой, как немецкий антифашист, живущий где-то в Германии. И, подходя к микрофону, я почему-то всегда вспоминал ценное изречение Ганса фон Секта. «Офицер генерального штаба не должен иметь своего имени». У меня и не было такого. У меня и не было теперь имени. И не надо мне имени, лишь бы осталось в святости имя Родины. Наша Катерина просто кипит. Я вернулся в Петербург еще до объявления войны, и в моей голове почти болезненно пульсировал идиотский рефрен для детского понимания. «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, и от волка уйду». После двукратного бегства из Германии и Австрии меня угнетало чувство своей непригодности для работы в разведке, и я, страдая самолюбием, считал себя мертвецом в отпуску. Тайный агент, я как бы перестал быть тайным после двух разоблачений и даже не удивился, получив на домашний адрес почтовую открытку, украшенную целующимися голубками. «Дорогой Наполеон, остров Святой Елены слишком роскошно для вас, а потому приготовьтесь закончить свои гулянки на виселице. Сразу же заверяем вас, что лишних свидетелей вашего позора не будет». Хотя угроза войны была очевидна, но я почему-то не очень верил в то, что война возможна. Мне казалось, что июльский кризис так и останется лишь кризисом. Кажется, и сами петербуржцы, лучше других россиян осведомленные, не слишком-то верили, что доживают последние дни мира. Посетив однажды недорогой ресторан на Стрелке, я был удивлен легкомыслию публики, которая откровенно потешалась над сущей ерундой, преподносимой с эстрадой балалайшниками. В далеком ущелье Кавказа царица Тамара жила. На ней треугольная шляпа и серый походный сюртук. По возвращении в столицу первое, что меня поразило, так это бешеное падение цен на все товары и баснословная дешевизна продуктов. А цены все падали и падали. Это было результатом июльского кризиса. Вдруг не стало экспорта, а потому все торговцы спешили сбыть свои товары. Примерно за неделю до 1 августа, роковое число, я был вызван в генштаб, где без лишних свидетелей меня наградили высоким военным орденом. Почти тогда же, без публикации в газетах, я был жалован во французском посольстве орденом почетного легиона, который в присутствии посла Палеолога мне вручил военный атташе «Матон де ла Гиш». После того, как меня достаточно обмазали медом, я был причислен к разведывательному отделению Главного управления Генштаба, работа которого была почти легальна. Моя фамилия появилась в официальных справочниках должностных лиц Российской империи. Только начальную букву своей фамилии О я просил переделать на букву А. Я держался несколько особняком от сослуживцев, чаще всего общаясь со Скаром Энкслем, будущим начальником генштаба Финляндии, и полковником Сергеем Марковым, который, по словам Алексея Толстого, навсегда отравился трупным дыханием войны. Я занимался балканскими делами, поглощенный изменой болгарского царя Фердинанда, переставившего Болгарию на рельсы Тройственного союза против России, и частенько сожалел, что Апис не довел заговор до конца, чтобы прикончить этого халуя Гогенцоллернов и Габсбургов. Мне кажется, мы просто не сумели купить эту продажную сволочь, а банковский концерн «Дисконто Гезельшафт» вовремя отсчитал болгарскому царю 500 миллионов франков. С высшим начальством я мало общался, и только один раз о моих делах справился генерал Янушкевич. Ну, чем можете порадовать? Радости мало. И, пожалуй, я солидарен с мнением Конрада фон Гетцендорфа, который недавно отпустил комплимент по нашему адресу, более схожий с оплеухой. Победить русских очень трудно, но и самим русским трудно быть победителями. Поглощенный делами, я жил очень скромно, совсем не грешил винопитием и не нарушал седьмую заповедь, хотя соблазнов было хоть отбавляй. Я сознательно избегал шипов и роз Гиминея, ибо сидящий на самом верху вулкана скоро уже сообразил, каким извержением закончится июльский кризис, и ни одна Помпея будет засыпана пеплом. Случай возобновил мое давнее знакомство с Михаилом Дмитриевичем Бонч-Бруевичем, приехавшим в столицу из Чернигова. Он был старше меня лет на 5, если не больше, но выделялся своей образованностью. Помимо Академии Генштаба, окончил Межевой институт и Московский университет. Я был извещен, что его брат Владимир Дмитриевич, убежденный большевик, сотрудник Ленинской искры, знаток религиозных культов. Теперь один брат готовил Россию к войне, а другой протестовал против войны. Что ж, и такое в жизни бывает. Разговор у нас был короткий, но содержательный. Бонч-Бруевич, об этом было нетрудно догадаться, ведал делами контрразведки, и он не скрывал своей озабоченности тем, что на верхних этажах империи кто-то нам сильно гадит. Был упомянут и Сухомлинов, ослепленный старческой страстью к своей вульгарной Екатерине, даме блудливой и развязной. «В конце-то концов, — уныло говорил Михаил Дмитриевич, — это просто баба, которой нравится быть первой в деревне. Но вокруг нее крутятся не только модистки и спекулянты бриллиантами. Через нее в дом военного министра проник и некий Альтшуллер, бывший у нас на примете еще в Киеве. Но едва раздался выстрел в Сараево, как он моментально скрылся, а следы его обнаружились в Вене. Подозрителен и полковник Мясоедов, окруженный всякой нечистью. Недаром же Вильгельм II любил охотиться с ним в лесах прусского Роментена. К чему я вспомнил эту беседу? Только к тому, что впоследствии, когда земля горела у меня под ногами, я оказался в секретном вагоне Бонч-Бруевича, стоявшем на запасных путях революционного Петрограда. И, может, именно потому из генералов царской армии я сделался генералом советским. И вот настал судный день, день 1 августа 1914 года. Утро. Кайзер накинул поверх нижней сорочки шинель прусского гренадера и в ней принял мольтке, как солдат солдата. Германские грузовики с запыленной пехотой в шлемах фельдграу уже мчались по цветущим дорогам нейтральных стран, где никто их не ждал. Часы пробили полдень, но графа Пурталеса в кабинете Сазонова еще не было. Германский посол прибыл, когда телеграфы известили мир о том, что немцы уже оккупировали беззащитный Люксембург, и теперь войска кайзера готовы молнией пронизать Бельгию. Пурталес спросил, прекращает ли Россия свою мобилизацию? «Нет», — кратко ответил Сазонов. «Я еще раз спрашиваю вас об этом». «И я еще раз отвечаю вам тем же, нет». «В таком случае я вынужден вручить вам ноту». Нота, которой Германия объявила войну России, заканчивалась высокопарной фразой. «Его Величество Кайзер от имени своей империи принимает вызов». Это было попросту глупо. «Можно подумать», — усмехнулся Сазонов, — «мы бросали кайзеру перчатку до тех пор, пока он не снизошел до того, что вызов принял. Россия не начинала войны. Нам она не нужна. У нас достаточно и своих нерешенных проблем». «Мы защищаем свою честь», — напыжился Пурталес. Сазонов без надобности открыл и закрыл чернильницу. «Простите, но в этих словах пустота». Только сейчас министр заметил, что Пурталис, пребывая в состоянии аффекта, вручил ему не одну ноту, а две. Берлин снабдил посла двумя редакциями нот для вручения Сазонову одной из них, в зависимости от того, что тот скажет об отмене мобилизации. Но Пурталис допустил чудовищный промах, вручив министру обе редакции. Затем, объявив России войну, германский посол сразу как-то ослабел и, шаркая, поплелся к окну, из которого был виден Зимний дворец. Неожиданно он стал клониться все ниже, пока его лоб не коснулся подоконника. Пурталиса буквально сотрясало в страшных рыданиях. Сазонов подошел к нему, похлопал его по спине. «Взбодритесь, коллега, нельзя же так отчаиваться». Пурталис горячо и пылко заключил министра в объятия. «Мой дорогой, что же теперь будет с нами?» «Проклятие народов падет на Германию». «Ах, оставьте! Разве вы или я хотели войны?» На выходе из министерства Пурталиса поставили в известность, что для выезда его посольства завтра утром будет подан экстренный поезд к перрону финляндского вокзала. Сборы были столь лихорадочны, что посол оставлял в Петербурге свою уникальную коллекцию антиков. Но в 4 часа ночи Сазонов разбудил его звонком по телефону из министерства. «Кажется, нам не расстаться. Дело вот в чем. Государь только что получил телеграмму от вашего кайзера, который просит царя, чтобы наша армия ни в коем случае не нарушала германских границ. Я никак не могу освоить в своем сознании. С одной стороны, Германия объявила нам войну, а с другой, эта же Германия просит нас не переступать ее границ». «Этого я вам объяснить не могу», — отвечал Пурталис. «В таком случае, извините, всего хорошего». На этом они нежно и навсегда расстались. Примечательно. Самые здравые монархисты и в Берлине, и в Петербурге отлично понимали, что в этой войне победителей не будет. Всех сметут революции. Но в 1914 году все почему-то были уверены, что революция сначала возникнет в Германии. «А как же иначе?» — говорили наши головотяпы. «Немцы, они, брат, культурные, не то что мы, сиволапые». «Побольше допинга!» — восклицал Сухомлинов. «Германия — лишь мыльный пузырь, заключенный в оболочку круповской брони. Моя Катерина просто кипит. Дома сам черт ногу сломит. Лучшие питерские дамы устроили из моей квартиры фабрику. Щиплют корпью, режут бинты. Вот лозунг наших великих дней. Все для фронта, все для победы». Ему с большим трудом удалось скрыть бешенство, когда стало известно, что все-таки не он, а великий князь Николай Николаевич, матерый алкоголик и бабник, назначен верховным главнокомандующим, как дядя царя. Петербург давно не ведал такой жарищи, а Янушкевич уже хлопотал о валенках и полушубках. «Помилуйте, с меня льет пот, какие валенки! Еще и подковы с шипами на случай гололедицы. Да мы через 2 дня будем в Берлине», — смеялся министр. «Нынешняя война не 7-летняя, когда наша бедная Лиза не знала, как ей устыдить Фридриха Великого». На Исаакиевской площади озверелая толпа патриотов уже громила германское посольство. Уродливый храм тевтонского духа, отвечающий призыву кайзера, Цольре зовет на бой. С крыши летели на панель бронзовые кони-буцефалы, вздыбившие копыта над русской столицей. Толпа крушила убранство посольских покоев, рубили в куски старинную мебель, под ломами дюжих дворников с жалобным хрустом погибала драгоценная коллекция антиков графа Пурталиса. Настроение этой дикой толпы лучше всего отобразил Маяковский еще молодой. «Морду в кровь разбила кофейня зверем криком багрима, отравим кровью игры Рейна, громами ядер на мрамор Рима. Берлин упивался тевтонской мощью. Тамошние ораторы утверждали, что железное исполнение долга – это ценный продукт высокой германской культуры. Немецкие газеты предрекали, что это будет молниеносная война, война четырех «Ф» – «Фришер», «Фроммер», «Фрёльчер», «Фройер» – освежающая, благочестивая, веселая, вольная. Кайзер напутствовал гвардию на фронт словами: «Еще до осеннего листопада вы все вернетесь домой». В русском генштабе появился полковник Базаров, бывший военный атташе в Берлине. Он просил дать ему свои же секретные отчеты с 1911 года. Был удивлен. «Я не вижу пометок министра. Читал ли их Сухомлинов?» «Подшивали аккуратно. Наверное, читали». Базаров отшвырнул фолиант своих донесений. «Это преступно!» — закричал он. «Что мне с того, что его Катерина кипит, как самовар, если я в Берлине напрасно вынюхивал, подкупал и тратил казенные тысячи? Не я ли предупреждал эту Катерину, что военный потенциал немцев превосходит наш и французский вместе взятые?» «Вы забыли об Англии?» — тихо напомнил Энкель. «Да плевать я хотел на вашу Англию!» — совсем осатанел Базаров. «Для англичан война — это спорт, а для нас, для россиян, война — это смерть!» Бравурная музыка лилась в открытые настежь окна. Шла русская гвардия. Добрые молодцы, кровь с молоком, косая сажень в плечах. Они были воспитаны погибать, но не сдаваться. Ах, как звучно громыхали полковые литавры! Столичные рифмоплеты поспешно строчили стихи для газет, чтобы завтра же положить в карман лишнюю пятерку. И поистине светло и свято дело величавой войны. Серафимы ясны и крылаты, за плечами воинов видны. Сухомлинов названивал в генштаб Янушкевичу. «Ради бога, побольше допинга! Катерина кипит, хочется рыдать от восторга! Я уже отдал приказ, чтобы курорты приготовились для приема раненых. Каждый защитник Отечества хоть разок в жизни поживет у нас, словно Ротшильд». «Владимир Александрович, — отвечал Янушкевич, — люди по 3-4 дня не перевязаны, раненых не кормят, бардак развивается по всем правилам великороссийского разгильдяйства. Без Петровской дубинки не обойтись. Пленные ведут себя хамски, требуют вина и пива. Наших санитаров обзывают «Ферфлюхтер Руссен», а наша воздушная разведка... Ну что, здорово наавиатели? А наша артиллерия, небось, наснарядили? Я кончаю разговор. Неотложные дела. Допингуйте, дорогой, побольше допинга. Империя вступала в войну под истошные вопли пьяниц, с тихим ужасом воспринявшим сообщение газет о введении в стране сухого закона. Все алчущие спешили напоследок надраться так, чтобы в маститой старости было что рассказать внукам. «Вот когда война с Германом началась, что тут было!» Мерно и четко шагала русская гвардия. Под грохот ее сапог кричали женщины «Ура!» и в воздух чепчики бросали. Из храмов выплескивала на улицы молебны антанты. «Господи, спаси императора Николая! Господи, спаси короля Британии! Господи, спаси Французскую республику!» Литавры гремели, дождем хризантем покрывались брусчатые мостовые парадиза империи. Самое удивительное, что добрая половина людей, звавших сейчас на Берлин, через 3 года станет кричать «Долой войну!». А газетчики надрывались. «Купите вечернюю! Страшные потери! Кайзер уже спятил и скоро окажется в бедламе! Последняя новость! Наши войска пленили парадный мундир императора Франца Иосифа!» Звонок. «Что вы, мама?» «Белое-белое, как на гробе глазет. Оставьте, о нем это, об убитом телеграмма. Ах, закройте, закройте глаза, газет. На пороге кабинета Сазонова уже стоял палеолог. Умоляем, спасите честь Франции. Август. Битва на Марне. Немцы шли прямо на Париж. Париж надо спасать. Я никогда не бухался на колени перед громогласными доктринами германской военщины, всегда твердо зная, России можно нанести поражение, но победить ее нельзя. Перевоевывать войны на иной лад – занятие бесполезное, но повторять историю пришлось, и в 1944 году наши солдаты шли по тем же лесам и болотам, где в 1914 году погибали их отцы и деды. Они побеждали, чтобы освободить Европу от насилия фашизма, а мы ложились костьми, чтобы спасти честь Франции. Лето выпало жаркое. Вокруг Петербурга горели леса и массивы торфа. Столица плавала в едком дыму, который окутывал улицы пеленой, словно саваном. Едко щекотал ноздри. Как мне было грустно в пустой квартире, где после смерти отца я все оставил так, как было при нем, а он оставил все так, как было еще при матери. Невольно я ужасался. В квартире прибрано, белеют зеркала, как конь попоною одет рояль забытый. До консультации вчера здесь смерть была, и дверь после себя оставила открытой. Помню, что выходную дверь я закрывал, но она оказалась открытой, и потому появление полковника Базарова было для меня неожиданным. Равнодушно оглядев запустение моего жилья, он сразу заговорил, что войны могло бы не быть, если бы проклятая Англия в самом начале кризиса твердо заявила о своем боевом союзе с нами и Францией, после чего кайзер поджал бы хвост. Но в Лондоне из-под тишка радовались, как мы грыземся, и только теперь заявили, что не позволят немцам нарушать нейтралитет Бельгии. Впрочем, не буду чесать в понедельник то место, что чесалось еще в воскресенье. Война — факт. «Павел Александрович, — сказал я, — что вы тут выводите мне цыплят из вареных яиц? У вас ко мне дело?» «Дело касалось меня». При штабах армии заводились разведотделы, но за неимением специалистов возглавлять их брали жандармов. Базаров сказал, что глупость подобного решения очевидна, ибо разведка, тем более в условиях фронта, это не полицейская облава. Сейчас образован Северо-Западный фронт под общим командованием генерала Жилинского, готовый к удару по Восточной Пруссии, дабы оттянуть немецкие силы от Парижа. В составе фронта две армии. Первая – генерала Реннкампфа, известного по кличке «Желтая опасность», вторая – под командованием генерала Самсонова, прозванного за богатырскую стать Самсоном Самсонычем. «В какой вы хотели бы служить?» Я спросил коллегу о генерале Реннкампфе. «Можно ли доверять Павлу Карловичу? Желтая опасность уже проявил себя ложью, хапужеством и негодяйством». «Что делать?» — со вздохом отозвался Базаров. «Реннкампфу особо доверяет сам государь-император, который не может забыть его услуги в 1905 году. Кстати, Жилинский тоже склонен не доверять желтой опасности». Разговор с Базаровым был у нас откровенным. Я не доверяю авторитету и Жилинского, который в войне с японцами возглавлял штаб при Куропаткине, подтверждая те глупости, которые делал тогда Куропаткин. Жилинский сберег свою репутацию при дворе, умея очаровывать придворных дам, но популярности в армейской среде не обрел. По сути дела, это военный бюрократ. Недаром в генштабе его зовут живым трупом. Выслушав это, я просил время подумать. Время не ждет. Я пришел за вашим «да» или «нет». А кто при Самсонове начальником штаба? Генерал-майор Постовский. «Это сумасшедший мула?» — спросил я. «Да, таковым именуют его, не считая вполне нормальным, ибо он делает себе намазы, как правоверный мусульманин. А кто при Самсонове военном атташе? Француз? Нет, англичанин, майор Нокс». «Павел Александрович», — спросил я, поразмыслив, — «а в какой из армий, в первой или второй, хотели бы вы служить сами начальником разведотдела?»
«Ни в какой», — ответил Базаров, поднимаясь. «Кстати, не держите свои двери открытыми. Вы уже на заметке германского генштаба, а потому советую быть осторожнее. В любом случае, вы не имеете права попасть в плен».
«Так что же мне? Прикажете стреляться?»
«Стреляйтесь. А я пошел. Всего доброго».
Воюют не за власть. Люди погибают за отечество. Дело историков разобраться, почему на войну с Японией русские шли неохотно, а нападение Германии на Россию вызвало пробуждение национальных чувств. Так было в 1914, так было и в 1941 году. Наверное, в русском народе слишком сильно давнее недоверие Германии, которое со времен Петра I поставляло для царского двора временщиков, а немцы входили в элиту придворного общества. Наконец, в эпоху крепостничества помещик брал в управляющий именно лисковского немца, и тот плетьми и палками выколачивал из людей оброки. Если собрать воедино цитаты из русской литературы, в которых обличается немец-поработитель, то соберется громадный томина, но достаточно вспомнить Салтыково-Щедринский разговор «Мальчика в штанах с мальчиком без штанов». Теперь против многонациональной России ополчилась единонациональная Германская империя, спаянная железом и кровью из четырех королевств, шести великих герцогств, пяти просто герцогств, семи княжеств и трех вольных городов – Гамбурга, Любека и Бремена. В эти дни я слышал выражение одного интеллигента. «Сатана связался с Люцифером». Но кто тут был сатаной, а кто Люцифером? Об этом не хотелось думать. Мне виделось иное. Крестьянин, выходя весной в поле, всегда надеется, что осенью соберет урожай. Армия, вступая в войну, обязана верить, что в конце ее будет победа. И пахарь, и солдат одинаково терпят лишения ради конечного результата. Не будь этой манящей впереди цели, к чему же тогда наши усилия? Увлеченный общим патриотическим порывом, не боюсь высоких слов, я совсем не хотел оставаться в Петербурге на правах тыловой крысы, и вскоре состоялось мое официальное назначение начальником разведки при штабе 2-й армии Самсонова. Но прежде у меня возник разговор в кабинете генерала от инфантерии Янушкевича, который был памятен мне по Академии Генштаба, где он читал лекции по военной администрации. Николай Николаевич мог считать свою карьеру удачной, ибо теперь состоял начальником штаба при главковерхе, умея ладить и с барином, и с его кучерами. Оскар Энкель предупреждал меня, что в беседе с Янушкевичем следует быть осторожным, ибо он находит особое удовольствие от перлюстрации писем офицеров генштаба. Но я, помнится, утешил Энкеля ответом, что перепискою не грешу. В разговоре с Янушкевичем я высказал сомнение. Пока что я имею хомут, не имея лошади. Налаживать разведку вслепую, не имея агентуры, дело трудное. На доверие немцев в Восточной Пруссии нельзя рассчитывать, ибо, как вы сами догадываетесь, нас не встретят цветами. «Вы же служили в погранстраже Граева», — сказал Янушкевич, проявив осведомленность в моей биографии. «Попробуйте наладить связи с местными контрабандистами». «Простите», — отвечал я, — «но прокурору, карающему вора, не следует прибегать к помощи воровского жаргона. Откуда мы знаем? вербуя контрабандистов, можно ли быть уверенным, что они, часто бывая в Восточной Пруссии, уже давно завербованы германской разведкой и согласятся стать герцогами, чтобы получать от немцев марками, а от меня рублями? Нет уж, сказал я, с этой сволочью не стоит связываться, дабы сохранить чистоту мундира. Янушкевич напомнил мне, что в таком грязном деле, как шпионаж, отбросов нет, есть только кадры. Верно, согласился я, но меня взяли в разведку генштаба не из отбросов общества, ночующих под мостами обводного канала. Единственное, что могу сделать, так это привлечь к работе поляков или мазуров, населяющих Пруссию с давних времен. Благо сейчас их древняя столица Эльк, нынешний город Лык, открывает нам дорогу в Пруссию. «Прусские мазуры — лютеране», — возразил Янушкевич. «Но они же и славяне, порабощенные крестоносцами. Мазурам выпала участь наших ливов и эстов в Прибалтике». «Воля ваша», — отвечал Янушкевич. С удовольствием кота, поймавшего мышь, он открыл секретный сейф своего кабинета. Я считал его умным человеком, но он удивил меня глупостью, когда с таинственным видом извлек наружу роскошный бювар с казенной надписью «Дело номер 00001. Мария Сорель». В бюваре хранилась фотография голой женщины, которая, лежа в постели, вздымала за здравие мужчин бокал с вином. Я не был бабником, даже возмутился. Помилуйте, при чем здесь эта дешевая порнография, если речь у нас идет о серьезных делах? Янушкевич с тем же удовольствием кота плотоядно обозрел на фотографии сочные прелести красотки. «Вы, — начал он, — напрасно ополчаетесь против жандармов, взявших в свои опытные руки дело фронтовой разведки. Как видите, жандармы тоже даром хлеба не едят. Именно они раздобыли не только эту карточку, но им удалось даже составить список господ офицеров первой армии, имевших удовольствие употребить эту даму. А в конце этого списка, — сказал Янушкевич, показав и сам список, — мы видим желтую опасность со стороны самого генерала Ренненкампфа. Напомните, как зовут эту женщину? Мария Сорель. Француженка таковой считается. «А вы уверены в этом?» — спросил я, и мне стало тошно. «Вы меня извините, Николай Николаевич, но это еще не разведка. Если мы станем коллекционировать фотографии всех красивых «Б», так нам не совладать с разведкой противника, и уж, конечно, трудно наладить свою разведку». Янушкевич с огорчением захлопнул бивар. «Повезло же Павлу Карлычу на старости лет. Хороша его гильза патроновна, хороша. А на меня вы напрасно обиделись», — построжил Янушкевич. «Этой фотографии придал немалое значение не только главнокомандующий. Его императорское величество тоже высочайше оценил вкус Ренненкампфа. У вас же, я вижу, иной вкус». «Мне импонирует красота Надежды Плевицкой». «Так у нее пасть, как у лягушки. Когда она разинится, так будто сейчас тебя проглотит». «Дурак ты, дурак», — подумал я, поднявшись, чтобы откланяться. Мне стало ясно, что налаживать фронтовую разведку будет трудно. В 1918 году, когда Янушкевича арестовали, он был пристрелен конвоирами, и мне, признаюсь, не стало его жалко. Не жалел я потом и генерала Ренненкампфа, как не жалел и его гильзу патроновну, эту Марию Сорель. С началом войны среди офицеров появилась глупая мода украшать себя разными побрякушками, чтобы произвести впечатление на слабонервных женщин. Идет, бывало, офицер, весь опутанный ремнями портупеи, при шпорах, а сам обвешался револьвером, биноклем, фотокамерой Кодака и даже свистком для поднимания солдат в атаку. Смотреть страшно. Я, конечно, этим барахлом не увлекался. Мои сборы на фронт были скромнее. Купил 10 банок мясных консервов у Елисеева, обзавелся пачками кофе и табаку. Этого пока хватит. До сих пор я не распознал взаимосвязь событий, возникших после моих бесед с Базаровым и Янушкевичем. В кармане мундира уже лежал билет на Варшавский экспресс, когда, совсем неожиданно, со мною пожелал встретиться Гучков, слишком авторитетный в политических кругах Думы, как один из лидеров кадетской партии. Поначалу я расценил его желание совсем иначе. Гучкова я чуточку помнил еще по англобурской войне, в которой он, как я, участвовал добровольцем. Я отделался тогда пленом, а Гучков — тяжелым ранением. Александр Иванович обеспокоил меня по телефону. «Вас не затруднит короткая встреча, скажем, на стрельне. С вашего соизволения со мной будет Николай Виссарионович Некрасов, тоже думец и мой соратник». Я согласился, хотя к политическим говорунам относился так-сяк. Бронить кадетов могут только праздные люди, ибо ловкачество входит в их партийную программу так же естественно, как желание человека обедать. Мы встретились в ресторане «Стрельна». Некрасов, знакомец, почему-то не заикнулся о своем политическом кредо, представившись профессором Томского университета по возведению мостовых конструкций. Мне это было безразлично, даже в том случае, если бы он назвался ученым по изготовлению кислых щей. Мы усели за столик. Ведьма-цыганка, качнув в ушах громадными серьгами, запела низким страдающим голосом: «Слышишь ли, разумеешь ли?» Я слушал и разумел. А Некрасов напомнил нам о сухом законе, обязательном для всех. Коньяк подают только под видом чая в стакане, который надо помешивать ложечкой. Гучков вдруг пылко заговорил, что война возникла совсем не потому, что была необходима России или Германии. Все гораздо проще. Стрела сорвалась с тетивы не потому, что ясна цель, а просто потому, что руки политиков устали держать тетиву в долгом напряжении. Но, поверьте, в мире есть еще надполитические и наднациональные силы, способные организовать человеческий материал в наилучшем общественном порядке. «Это», — намекнул я, нарочно запнувшись, — «это», — не решился Гучков сказать открыто, — «смелее», — прикрикнул я, — «догадываюсь о тайном сообществе людей с благожелательными намерениями, не так ли? Примерно так». Кивнул Гучков. Не требовалось ума, палата, чтобы сообразить, в какую шайку меня завлекают. Ясно, что оба думца желали бы втянуть меня в свои масонские плутни, в которых загробная мистика настояна на густых дрожжах тайной политики. Я ответил: «Знаете, из кабака не идут в церковь, а из храма Божия не станут шляться в кабак. Паче того, вы, господа, и ваша ложа являетесь лишь филиалом известной французской фирмы». Об этом я был извещен достаточно точно. «Неправда», — тихо возразил Гучков, — «мы уже давно порвали с гегемонией французских масонов, ибо у нас, у русских, своя программа более широкая, поверьте мне. И шкура у нас покрепче, самой высокой выделки, почти дубленая». «Жизнь в России и без того сложное», — отвечал я. «Так стоит ли осложнять ее розенкрейцерскими выкрутасами времен Очакова или покорения Крыма? Сейчас война», — рассудил я, — «и Екатерина Великая правильно сделала, что во время войны со шведами и турками пересажала своих масонов за решетку, чтобы не вредили своими связями с врагами России». «Вот мы и добиваемся мира», — ляпнул Гучков. «А зачем вам понадобился мир?» — спросил я. «Чтобы не было войны». У нас получается детский разговор. Но я всегда был далек от пацифизма. Не Россия напала на Германию, а Германия напала на Россию. В таких случаях мне, русскому офицеру, надо воевать, а не думать о символическом значении треугольника или розового креста мальтийского рыцаря Кадоша. Некрасов словно очнулся от сладкой дремоты. «Видно, вы начитали стиры Соколовской, которая с того и кормится, что не умеет разгадать, сколько будет дважды два. Между тем все гораздо сложнее. Интернациональная надстройка масонов всего земного шара способна разрушить узкополитические козни продажных правительств. На этот вызов я решил не отвечать. «Вы, я вижу, плохо относитесь к нам, политическим лидерам будущей России?» — напрямик спросил Гучков. «А почему я должен относиться к вам хорошо? Почти все политики, наобещав целый короб всяческих благ, молочные реки и кисельные берега, потом до самой смерти объясняют народу, что они хотели сделать и каковы причины, помешавшие им исполнить свои обещания. Между тем, полнота политической власти не всегда влечет за собой и полноту ответственности». «Вы монархист?» — вдруг спросили меня. «Неубежденный. Всегда был далек от людей, которых еще протопоп Аввакум именовал шишами антихристовыми, и я приму любой строй, лишь бы он был угоден народу». «Может, вам близки замыслы социалистов?» «Тоже нет», — отвечал я. «Социалисты требуют распределения жизненных благ из принципа «всем поровну», но я сторонник древней латинской формулы «каждому свое». Некрасов молчал, но почему-то, даже молчащий, он казался умнее Гучкова, и я повернулся к Некрасову. «Вы ошиблись во мне. Что честно, то не таится света, а что несет зло, то прячется в потемках. Если бы помыслы масонского братства были столь чисты, так они были бы всем известны. Ведь не желают быть тайными общество народной трезвости или союз взаимопомощи зубных врачей. Извините, господа, я уже дал присягу, входя в состав русской армии, и вторую клятву давать не намерен. Честь имею». Гучков с Некрасовым переглянулись, и по их взглядам я понял, что в конце разговора мне удалось поставить жирную точку. Кажется, я все решил правильно. Но я никак не мог предполагать, что этот витиеватый разговор обернется трагедией для меня через 3 года, когда Гучков станет моим военным министром, а потому он с превеликим удовольствием сделает из моей бравой личности последнее дерьмо собачье. Уже через день я был в Варшаве, похожий на переполненный госпиталь. С театральных афиш красовалась опереточная Люцина Месаль, обещавшая передать доход с концерта в пользу увечных русских воинов. На коротке я повидался с Николаем Степановичем Батюшиным, попросив у него казенный автомобиль. «Вы сразу на фронт?» — спросил он меня. «Но прежде загляну на Гожую улицу». «Зачем?» — удивился Батюшин. «А вдруг мне откроет двери пани Валежинская?» «Не надейтесь, она уже посажена нами в тюрьму». «Вот как? На какой срок?» «Этого ей хватит, чтобы состариться». «В чем же моя жена провинилась?» «Вернувшись из Италии, попалась на контактах с Юзефом Пилсудским, который сейчас в Вене создает польский легион «Стрелец», направленный против нас, против России, мечтая о возрождении Великой Речи Посполитой, от моря до моря. Так что забудьте навсегда об этой Гожей улице». Я поехал по следам второй армии генерала Самсонова, уже нацеленной для ударов под Вздошину Восточной Пруссии. Россия была обязана спасти Париж.